Привет! Это подкаст «Под подушкой», в котором мы будем говорить о личных финансах. Мы будем обсуждать, как тратить, копить и, по возможности, зарабатывать деньги. Итак, Егор, привет!
Здорово, здорово!
Пока тебя не было, я общался с Даней. Он объяснял мне, как копить, тратить, приумножать и прочее. Так, давай сегодня мы разбираемся с тобой с ипотекой.
Угу.
Что ты знаешь про ипотеку, мой друг?
Честно говоря, я не особо много чего знаю о ней, но я знаю, что это своего рода рассрочка, но с процентами от банка для тебя в плане квартиры, то есть жилья. Нет, поправь меня, пожалуйста.
Это кредит, это не рассрочка. Да. Рассрочка — это когда ты 1000 делишь на 5 и получаешь 200, и платишь 5 раз по 200. А ипотека — это очень грустно.
Ну, то, что грустно, это я от всех это слышу. Но на самом деле рассрочка и кредит, мне кажется, это своего рода одно и то же, просто разновидность чего-то. То есть рассрочка тоже с процентами, это тот же кредит. Ладно, давай не будем в дебри лезть.
Да, давай я тогда начну говорить про свои боли. Угу. У меня несколько раз в жизни случалась такая история, что я хотел взять ипотеку.
Так.
И думал, сидел, думал, и все взвешивал. И каждый раз негатив побеждал какой-то позитив, и я никогда ее не брал. И у меня очень много каких-то плюсов, минусов, сомнений о том, что я не смогу выплатить, меня выгонят и все такое. Uh-huh. Вот. И в целом еще у меня есть забавная история про ипотеку, но не про мою, я тебе ее расскажу позже. Ну смотри, в чем мои терзания? О том, что мне не хватит денег, о том, что что-то случится в стране, там, типа кризиса, что что-то там произойдет со мной, с моими какими-то близкими, возможно, еще что-то недостроят, кто-то меня кинет из застройщиков, возможно, банк как условия поменяет. То есть стандартный набор человеческих страхов.
А что, банк может менять условия на ходу?
Ну, в теории нет.
Ага.
Не может, но...
Это Россия, бро. Понятно.
Не знаю, на самом деле нет, шутки шутками, она поменять ничего не может, но есть какое-то все-таки опасение, что что-то поменяется, не знаю, с рынком труда, правда. Может быть, что-то будет со здоровьем, потому что это не кредит, который ты можешь за 2 года погасить, и это не кредитная карта, где ты, как бы, где платежи не такие огромные. То есть есть разница платить 7 тысяч рублей минимальным платежом, ну, плюс-минус, либо платить 50-60 тысяч рублей. Это две разные какие-то суммы.
А, погоди, извини, я перебью. Вот, ну, я не особо сталкивался с понятием ипотека, честно говоря, да. Слава богу, жизнь миновала пока что. Но в будущем вдруг будет возможность, да, сейчас такая ситуация, что... они ставки по кредиту на ипотеку уронили сильно достаточно, да? И, ну, там есть свои условия, все понятно. Но это там в районе 6,5 или 6 сейчас, да?
Да, у ипотеки есть своя история. Угу. Она очень изменилась за последние полгода. Дело в том, что она исторически была в районе 14. 14-15 была. Еще лет 10 назад, но в последнее время она как-то резко падает, и очень долго она была порядка 9, 10, 11%. И это считалось, да, много, но приемлемо. Сейчас в ряде каких-то финансовых изменений, сейчас она примерно 6, 6,5, даже я видел, что есть 5,9, 5,6, есть предложение 5,2 для... многодетных, для военных, то есть какие-то спецпредложения. Но в целом, если брать в среднем по больнице, то порядка 6%. То есть 16,6%. Сейчас, мне кажется, такой век, когда просто, если не сейчас, то никогда. То есть если сейчас ты на это не решишься, то ниже уже не будет. То есть в Европе 2. Чтобы ты понимал.
Ну вот, насколько я знаю, в Америке тоже там в районе типа процента или двух там ипотека. Ну, может, я путаю, но она на достаточно низком уровне. Вот, и у них ключевая ставка, да, которую там наш Центробанк меняет, она, я так понимаю, подвязывается к этому делу. И, допустим, у них вклады, да, то, о чем мы говорили, депозиты, они не приносят никакого дохода, но зато у них кредиты по меньшим ставкам. И у меня такое складывается впечатление, что наше государство к этому идет.
Ну, мне кажется, они идут немного фиктивно, то есть
да.
Как этого нет, но они как-то наращивают специально и как-то подстраивают систему под это, потому что ты как человек, который разбирается во всяких кредитных линиях, во всяких спецпредложениях, ты понимаешь, что чем у тебя устойчивее валюта, тем у тебя ниже процент по заработку на всяких вкладах. И, соответственно, чем у тебя... Чем у тебя валюта неустойчивее, тем у тебя больше процент, потому что есть риски дефолтов, кризисов, у тебя, хотел сказать, рубль, у тебя валюта скачет, и ты, соответственно, как можешь заработать, так и потерять, если мы говорим о какой-то конвертации. Но, да, допустим, в маленьких странах Европы процент может быть 1, 2, 1,5, то есть он варьируется от 1 до 4, среднее 2-3. И мы идем к этому, но мне кажется, мы до этого не дойдем, и я думаю, в ближайший год проценты откатятся в сторону увеличения, потому что очень большой спрос будет, и просто банки не выдержат кредитной нагрузки.
Тебе история с этой ставкой по кредитам не напоминает нашу инфляцию?
Да, о чем и речь, что это все зависимо, и мне кажется, мы становимся... Вот есть страна Америка, да, они очень закредитованные.
Угу.
То есть в целом у них менталитет такой, что там даже есть поговорка, что тебе не доверяют, если ты никому не должен. То есть у них кредитный рейтинг, он... определяет тебя как гражданина общества.
Uh-huh.
То есть, чем выше у тебя кредитный рейтинг, то тем больше тебе дают кредиты на бизнес, большие суммы по кредитным картам. А если у тебя нет кредитной истории или есть какие-то долги, то это даже учитывается при приеме на работу. То есть, ты идешь устраиваться в банк, смотрит у тебя рейтинг, он у тебя чуть ниже среднего, и тебе СБ... задает дополнительные вопросы. Либо это является для них аргументом не взять тебя на работу. То есть если ты человек с идеальным послужным списком, и плюс у тебя еще классный рейтинг кредитный, ты много брал, много отдавал, то ты красавчик, и все дороги у тебя открыты. И даже есть такая штука, что при спорных моментах, в бытовых судах, либо при решении каких-то спорах, часто... государства или какие-то огромные организации встают на сторону того, у кого рейтинг лучше.
А вот смотри, я хочу взять ипотеку, да? Что, какой механизм? Я просто не очень понимаю, из чего она состоит. Ну, то есть вот эти первоначальные взносы, какие-то просто взносы. Что это такое?
Ну, во-первых, чтобы вообще задуматься об ипотеке, нужно промониторить очень много информации. Во-первых, да, ты прав. Нужно внести первоначальный взнос. Он составляет от 10 до... Ну, то есть до 10 и до бесконечности. То есть минимальный порог — это 10% от стоимости квартиры.
Угу.
То есть если ты покупаешь квартиру за 10 миллионов рублей, ты должен прийти с 1 000 000 рублей. Плюс сюда прибавляем страховку жилья, плюс сюда прибавляем страховку тебя как гражданина, то есть должна быть страховка обязательно, и какие-то еще мелкие траты на оформление документов. И в целом с этого можно стартовать, если мы говорим про какой-то минимальный набор информации и нужных средств. Если ты хочешь себя обезопасить, ты должен выполнить огромное количество, как на мой взгляд, каких-то лайфхаков, чтобы не попасть в плохую ситуацию. Ну, типа, ты должен закрыть все свои кредитки, все свои рассрочки. Ты должен заранее подумать о том, что ты минимизируешь все свои траты, как-то их оптимизируешь, потому что ты как-то можешь уволиться, можешь поехать в отпуск, можешь... Ну, то есть много вещей может случиться, и чтобы не зависеть от каждого фактора, ты должен себя немножко подстраховать.
Понятно.
Вот, плюс идеально иметь в запасе 2-3 платежа, которые у тебя лежат на счете. Это как раз-таки тот счет...
Под подушкой.
Да, именно под подушкой, который ты никогда не будешь трогать. Никогда. Ну, то есть ты помнишь, да, что у меня есть такой счет, который я трогаю. Uh-huh. Вот, но нужно, чтобы он превратился в более надежный. Uh-huh. Вот, и это опять-таки на случай того, что ты опять-таки уволился, поехал в отпуск, у тебя что-то поменялось, у тебя непредвиденные обстоятельства, чтобы в случае чего ты залез, заплатил и шел дальше, чтобы это не было для тебя критичным. Если говорить про минимальный набор, то он такой.
Кстати, а вот по поводу съема или ипотеки. Тут ведь понимаешь, что ты платишь деньги за съем, что и за ипотеку, но как бы закончилось, ну, выселился и все. А тут ты начинаешь мутиться.
Ну, давай с тобой поразмышляем.
Давай.
Я буду говорить один довод в пользу, допустим, ипотеки. Угу. А ты будешь говорить довод в пользу съемной квартиры.
Давай.
Можем наоборот, если тебе так будет тяжело.
Ну, давай попробуем.
Окей. В чем преимущество ипотеки? Со временем это твое собственное жилье. Твой ход?
Когда ты снимаешь квартиру, ты можешь снимать в центре где-то за ту же сумму.
Да, ты имеешь в виду, что ты не привязан к локации.
Да. Ты можешь выбирать.
У меня аргументы закончились на самом деле. Победа! То есть это твой дом все-таки, это уют, ты делаешь там все как хочешь, не звонит тебе хозяйка квартиры, да, не говорит, выключи музыку, жалуются соседи, ты просто говоришь, это мой дом. И вообще никогда не берешь трубку от соседей.
От соседей. Можно кошку еще завести, кстати.
Да, отлично, потому что многие хозяева квартиры не пускают домашних животных. Но, кстати, знаешь что? Я никогда не спрашивал, когда снимал квартиру, про домашних животных. У меня всегда они были, ты знаешь, и я ни разу не спрашивал никого. Я просто приезжал с котом. Все.
Ну, просто они же видели, что ты русский человек и вообще славянин.
Славянин. Только славянам. Так, давай, твой ход.
Ну, мне кажется, вот то, что я вначале сказал, что когда у тебя кончаются деньги, ты просто переезжаешь в другую там комнату и так далее на худшие условия.
То есть идешь на понижение.
Да, но, по крайней мере, ты за душой у тебя ничего нет. Ипотека, ты должен отдавать банку эти деньги и по-любому что-то выкручиваться.
Да, здесь есть такая штука, но я вчера об этом размышлял и подумал, что очень классно говорить, что ипотека — это тяжело, скучно, нудно, когда тебе 20 лет. То есть, если учесть, что тебе, допустим, 45, у тебя двое детей, у тебя двое детей, жена, и у тебя съемная квартира. И случился, например, карантин, который вот был сейчас, uh-huh. двух-трехмесячный, и ты потерял работу, а твой партнер, твоя жена, супруга не работает, например. А у вас нет накоплений, потому что вы только что приехали из отпуска месячного, отдыхали где-то зимой.
Так.
У тебя нет денег, ты не можешь ничего заплатить, и все идет... Все идет...
Не по плану.
Да, все идет не по плану, и ты занимаешь деньги, договариваешься с хозяйкой либо с хозяином квартиры, говоришь, что ну вот, я перенесу, оплачу попозже, дайте мне скидку. То есть зачем, блядь, этот геморрой? Лучше один раз пройти стадию унижения перед банком, чем всю жизнь проходить ее перед какой-то женщиной.
Ну, на самом деле, да, или мужчины.
Или мужчины.
Что еще хуже?
Это был не сексистский выпад.
Ну, на самом деле, конечно, блин, я уже какие-то доводы ради доводов. Естественно, своя квартира.
Ну, давай финализируемся. Это своя квартира, это какая-то уверенность, какое-то спокойствие внутреннее, какая-то гармония, если у тебя своя квартира. Но, опять-таки, вот в твою копилку могу закинуть, что у тебя есть возможность всегда переехать в другую страну, например, и там попробовать пожить. Если у тебя ипотека и у тебя небольшой заработок, ты не можешь этого сделать, собственно, ты привязан. Но только в случае, если ее не сдавать, что, напоминаю, незаконно на территории Российской Федерации.
Серьезно?
Да, ты не можешь сдавать. Правда, почему вы удивляетесь? Нельзя сдавать квартиру, которая у тебя в ипотеке. То есть ты можешь ее сдать без договора, То есть втихаря не платить с нее налоги, конечно, ты в теории можешь так сделать, но если ты хочешь официально просто сдать квартиру, и люди переводят тебе деньги на ИП, как в цивилизованном обществе это делают, но это делает, я вам могу сказать по статистике, 3% россиян из тех, кто сдает квартиру, ты так сделать не можешь, в общем.
Мне кажется, джингл «Инфляция» надо ввести.
Да, «Инфляция». Вот, да, и поэтому все снимают квартиры без договоров, без каких-то приложений, пролонгаций, чеков и прочего. Ты просто переводишь кому-то деньги, либо отдаешь раз в месяц хозяйке и не переживаешь.
Звездочка, мы это не поощряем.
Мы это точно...
Не пропагандируем.
Да, мы это точно не поощряем, хотя я сам так делал, но это не моя вина. Я-то платил налоги. Точно. Да. Честно. Окей, идем дальше. Смотри, еще есть такая штука. Зачем, собственно, иметь квартиру? То есть можно же, правда, снимать, вот как ты сказал. Но у меня тут такая штука случилась, что я понял, почему я хочу собственную квартиру купить.
И в чем прикол?
О, это будет... Только не смейся. Я это назвал синдром провинциала.
Ну-ка, раскрой.
Смотри, я родился в другой стране и в маленьком городе. И достаточно долго живу, собственно, в России с детства. Ну, как с детства, лет 16, да? И получается, что я считаю себя неполноценным жителем города либо страны, а, скорее всего, и то. И потому что у меня нет собственного жилья. То есть мой тезис достаточно грустный. То есть я такой, все, у меня нет собственного жилья, у меня синдром провинциала. То
есть, кстати, мне кажется, так. Психологическая, да.
Да. То есть, возможно, она мне и не нужна. Как бы у меня все хорошо, допустим. Но с другой стороны, а почему нет?
Потому что да.
Да, но я, на меня это очень давило в свое время, потому что мне понравился один жилищный комплекс. Я посмотрел там на удивление дешевые квартиры, точнее, не квартиры, а апартаменты, что еще хуже с точки зрения кредита. И мне все понравилось, все классно. Я даже ездил в отдел продаж. Но как-то меня чудом уберегло, что мне немножко не хватило денег на первоначальный взнос. И я не купил эту квартиру. А потом выяснилось, что они уже строят ее на 2,5 года дольше, чем должны были.
Понятно.
То есть я бы сейчас так встрял, вот просто максимально.
Да.
И если кому интересно, можете в комментариях спросить, что это за ЖК. Я с удовольствием солью вам всю информацию. Они до сих пор строятся, обещают достроить, но не факт.
Вот. А про апартаменты?
Апартаменты, там есть свои нюансы. Во-первых, есть несколько пунктов, о которых знают все, как я подозреваю.
Кроме меня, походу.
Это точно. Есть коммуналка, которая повышенная, которую все боятся. То есть все говорят, что в апартаментах большая коммуналка. Что же происходит на самом деле? Коммунальные платежи на 20% выше, чем в квартире. В среднем. То есть если ты платил коммунальных платежей 5 тысяч рублей... Плюс 20%, соответственно, ты платишь 6 тысяч рублей. Если тебя это не останавливает, то, пожалуйста, бери апартаменты. Первое. Второе. У апартаментов нет прописки. То есть ты не можешь прописаться. Но сейчас уже эта проблема решаемая. Ты можешь сделать регистрацию на 3 года и, по сути, водить детей в детский сад. То есть почему я об этом сказал про детей? Потому что первый аргумент, что ты купишь квартиру, ты не сможешь повезти ребенка в государственный детский сад, либо воспользоваться медицинскими службами какими-то, потому что ты будешь, например, из какого-то другого города. Ну, то есть прописка у тебя там,
а живешь ты здесь. Ну да, с этим сталкивался каждый,
да. И если сделать долгую регистрацию, больше, чем на 3 месяца, например, 6 месяцев, год, 2 года, 3 года, то эта проблема решаемая.
Да, то есть тебе нужно идти в военкомат, я знаю.
Да, это тема других подкастов, мы не связываемся с этим. Так вот, и при покупке апартаментов ты должен внести не 10% минимальный платеж, а 20%, что тоже бьет по карману.
Ну, однозначно.
Ну, то есть, давайте опять по цифрам. Ты покупаешь апартаменты за 10 миллионов рублей. В случае квартиры тебе нужно иметь миллион. В случае квартиры тебе нужно иметь...
Малых роз.
Да, в случае квартиры тебе нужно иметь 1 000 000 рублей, в случае апартаментов минимум тебе нужно иметь 2 миллиона рублей. Еще важный факт, что покупая апартаменты, апартаменты не переходят в собственность. То есть...
А за кем они? За государством, за застройщиком?
Они закреплены за застройщиком, у которого ты берешь жилье в долгосрочную аренду. То есть, по сути, если у тебя долгосрочная аренда... Ну, я могу ошибаться в терминологии, но суть такая. То есть мне давали подписывать договор, который я говорил про апартаменты, рассказывал историю. Давали подписывать договор, и там была аренда на 50 лет. Ну, я называю это арендой, но срок договора был 50 лет с какой-то обязательной пролонгацией. Но даже в самых надежных отношениях бывают расковы.
Вот именно.
Видишь, как цитаты великих людей. Вот, и по сути ты не имеешь никаких рычагов давления. То есть если дом захотят завтра снести, я, конечно, утрирую, но если дом захотят завтра снести, тебя не особо спросят. И если это будет квартира, тебе выдадут компенсацию. А если сносят дом, в котором у тебя апартаменты, могут сказать «до свидули».
Слушай, а расскажи, как выбирать банк? Ну, все-таки это серьезная история, когда ты должен банку огромную кучу денег и должен еще и каждый месяц отдавать. Предпочтение каким банкам нужно отдавать или вообще что, как?
Вообще в среднем такая история, что ты, приходя на объект, общаясь с менеджером продаж, с кредитным менеджером, у них обычно есть в офисе, там есть набор банков. По сути, набор стандартный. Есть 2-3-4 государственных банка, которые мы все знаем. Есть 2-3 банка, о которых известно чуть поменьше. И, собственно, из них ты выбираешь. Если же тебя интересует конкретный банк, ну, допустим, я пользуюсь услугами одного только банка. Допустим, я вот такой принципиальный парень. Ты можешь обратиться в банк, сказать компанию, которая продает квартиры. Ну, то есть название застройщика или название ЖК. Они направляют запрос в этот ЖК и проходят аккредитацию. И, собственно, в 90% случаев отказа не бывает. То есть приходит клиент, он говорит, я хочу вот с этого банка. А застройщику, по большому счету, все равно от кого получать деньги.
Так.
То есть от одного банка, от второго, либо от третьего. И ты, собственно, заводишь свой банк. То есть здесь просто вопрос доверия. Какому банку ты больше доверяешь, что ты хочешь, какой банк дает тебе... По сути, как выбирается банк? Кто дал меньше процентов, тот и молодец. Плюс фактор надежности.
Ну вот, я хотел сказать, вот со вкладами, да, например, есть куча маленьких банков, которые тебе дадут ставку больше, чем большие слоны государственные. Но нужно тут немножко играться, потому что иногда банк может обанкротиться, у тебя сумма застрахована, ок, но ты потом будешь с ней судиться и так далее. Здесь, наверное, такая же история, да?
А здесь обратная история. Здесь не банк тебе дает. Они же тем самым, про то, что ты говоришь, они себя обезопашивают от переплат. Ну, то есть они хотят заплатить тебе меньше, чем могли бы заплатить потенциально. Ну, как бы не 6%, а 4%.
Да.
А здесь обратная история. Ты и так у них взял под 10, ну, давай так, под 6% годовых какую-то огромную сумму, просто нереально огромную.
Да.
И ты взял ее на 20 лет. Соответственно, этот платеж умножается еще и 20 раз. То есть они и так с тебя поимеют все, что должны. И они не могут увеличивать процент по закону. То есть Центробанк диктует условия. И, допустим, если ты взял ее один раз, под 5%, а ключевая ставка, допустим, повысилась, и у всех банков процент подскочил, текущий, то они не могут сказать, вот, ребят, знаете, вы в 2008 брали кредит под 5%, а сейчас он 12, давайте-ка договорчики перепишем. Нет, такого не бывает.
Ну, слава богу.
А, и кстати, вот я говорил, что в Америке ведется кредитный рейтинг человека. У нас что-то похожее есть, но это работает только в банковской сфере. То есть, если у тебя... Возможно, ты слышал об этом. Если у тебя нет кредитной истории, то велика вероятность, что тебе откажут в большом кредите, либо в ипотеке.
Да, то есть... я это слышал, и поэтому я даже читал советы по поводу того, что люди специально заводят кредитки с целью дальнейшей взять ипотеки. И есть банки, да, которые на это сильно смотрят. Ну, вообще, на самом деле, это не очень прозрачно. И смотрят-то они все просто по-разному как-то это трактуют. Вот. Соответственно, ну, люди советуют брать кредитки, ими активно пользоваться, гасить в срок. И это влияет на твою кредитную историю, что тебе потом помогает уже при выдаче ипотеки. Хотя, не знаю, сейчас, по-моему, ее всем дают.
Ну, на данный момент дают всем, потому что у нас закончился режим там самоизоляции, назовем его так. И
государство поддерживает своих граждан.
Мне кажется, хотя мне не кажется, они усугубляют ситуацию, но окей. Да, я брал кредитку. Ровно для этой цели. Угу. Я думал, я возьму кредитку, не буду тратить деньги, не буду. Внимание, нет, никогда в жизни. Спроси меня потом.
Сколько раз ты потратил? Да.
Сколько денег у тебя осталось? Как Юрий Дудь, сколько у тебя на кредитке? Вот. И.
Здоровья умершему.
Бля, забыл я. Что хотел сказать? Я взял кредитку ровно с этой целью. Подумал, я вот туда-сюда пару раз деньги прогоню, они увидят кредитную историю, что я классный, и мне дадут кредит. В итоге кредитку я взял, я уже ее потратил раза три, ипотеку так и не взял. Не потому что мне отказывали в ней, а потому что я в последний момент как-то соскакивал, то что-то не срасталось. Но мне кажется, я бы это сделал, если бы я морально был готов. Но сейчас такая ситуация, что я в последний момент, либо в предпоследний, торможу все процессы. То есть я такой, ой, нет, наверное, надо еще что-то посмотреть, какую-то другую квартиру. Ой, нет, мне тут 100 тысяч не хватает. Ой, нет, мне здесь... То есть я сам нахожу причины, по которым мне не взять ее и не отдать никогда.
Мне кажется, ипотека вообще такая тема, что тут либо морально готовым быть нужно, либо в правильной позе стоять. А вот эти темы с большими баннерами, да, рекламными, где стоит какой-нибудь многоуважаемый актер или еще кто-нибудь, которому ты испытываешь доверие или твоя бабушка, и там большими буквами, цифрами написано про 0% ставка и все прочее.
А звездочку видел там? Звездочку?
Вот я видел звездочку и очень-очень маленький шрифт. Что это вообще? Как это?
Естественно, я как маркетолог могу сказать, что они тем самым завоевывают себе аудиторию, добиваются переходов на сайт, чтобы люди просто перешли на ресурс, где есть предложение, и как можно глубже прошли по страницам и клюнули на их удочку. В чем суть? Если ты нажмешь и почитаешь дисклеймер, дисклеймер — это рекламная штука, которая должна быть на каждой рекламе, неважно, это на каждой этикетке, на каждой рекламе. То есть это суть. Допустим, пишут, ипотечная ставка такая-то, такая-то. И если есть звездочка, то внизу написано при условии такое-то, при условии там...
Ну, ты правильно сказал, суть, походу.
Да, там написано суть. При условии выполнения таких-то условий. Uh-huh. При условии, что Марс будет в Венере до 30 числа. То есть огромное количество условий может быть, но заголовку верить никогда не стоит. Вот то про что ты говоришь, 0%, уважаемый актер кем-то. И все такое. Там в чем суть? Они пишут внизу до конца года. Я практически уверен, что ты видел именно этот баннер. И идея в чем, что сейчас, допустим, август, ты берешь у них кредит, они говорят тебе 0% до конца года. То есть, по сути, ты начинаешь платить с января месяца. То есть, они тебе говорят, дружок, не плати полгода, плати с января. То есть, как бы класс, возможно, но зачем? Ты на полгода позже закроешь кредит.
Ну, я понял. Из 240 месяцев ты будешь платить 236.
Да, и как бы... отсюда ничего, ну, не меняется. Это просто замануха. И таких очень много. Там еще я видел у одной компании, что «платим проценты за тебя» написано.
Да, я по-моему, тоже видел.
Вот, звездочка. Идешь звездочки, что написано, что «мы платим проценты за тебя до конца 2020 года». Что это значит? Что они просто... Они платят за тебя проценты, тем самым дают тебе отсрочку. Угу. То есть, но разницы никакой, если тебе платить 10-15 лет от того, что кто-то заплатит за тебя, условно заплатит.
Твоими же деньгами.
Да.
Деньгами.
Деньгами. Я делаю сейчас кавычки руками, заплатят. И от этого не легче. И таких заманух очень много. Это как сейчас история появилась, что на время пандемии очень стали популярны сервисы доставки, которые мы знаем. Здесь стоят еду, интернет-магазины разные.
И пользуемся даже.
Пользуемся, да. И за июль-август появилось больше 1500 копий этих сайтов, прям идентичных, где они принимают заказы, ты платишь Apple Pay, либо еще как... Ну, то есть ты привязываешь карту к ним, и они списывают деньги, и угадай, приходит ли тебе доставка.
Ну, то есть... Что, серьезно?
Да, появились... Сейчас в РФ зарегистрировано порядка 1500 вот этих вот фейковых сайтов. Это всевозможные доставки от Яндекса, это всевозможные магазины, онлайн-ритейлеры, онлайн-услуги, которые стали очень востребованы. И люди хотят что-то получить быстро, уже по привычке вот этих вот 2-3 месяцев, что мы сидели дома. И они видят, что сайт похож, допустим, он желтого цвета, все вроде бы классно, но они не, ну, то есть сейчас не принято смотреть на домен.
Я понял, да.
То есть ты смотришь, у тебя ассоциативный ряд совпадает с твоим увиденным, и ты классно, супер, закажу себе у Нагимаки. А в итоге пишешь жалобу на сайте своего банка. Верните деньги, вот чек. Не знаю. То есть, по сути, это такая же уловка.
Короче, это развод. Да, это, наверное, не развод, это легальная уловка.
Да, это именно легальная уловка, потому что с точки зрения закона и в целом, как дела обстоят, это так и есть. То есть 0%, да, 0%, но вот 4 месяца. А то, что это 4 месяца, ты должен догадаться, прочитать тонну бумаги. Как правило, у нас люди не читают документы, не читают ничего.
Кстати, очень мне это грустно, потому что я, ну, хотя бы глазами пробежать-то можно.
Вот как это бывает? Ты, когда оформляешь карту, допустим, пришел в отделение банка, допустим, да. Уже так не делают, но окей.
Делают?
Делают, окей.
Да.
Пришел в отделение банка, тебе дали 6-7 страниц А4.
Да.
И говорят, вот галочки, вот здесь, вот здесь, вот здесь. По сути, читает, мне кажется, 1% людей.
Согласен, да, не так
ну,
много.
То есть ты такой, так, это, ну, это не кредитка, это не что, это этот. И еще, знаешь, чувство неловкости есть, когда сидит сотрудник банка, смотрит на тебя и думает, ну давай уже, ну подписывай, блядь, я не хочу здесь из-за тебя торчать.
А сзади еще рожает в очереди женщина.
Да, а сзади кто-то, женщина рожает в очереди, мужик на поезд опаздывает. То есть все против тебя. Это как история когда, с тем, когда у меня карта не сработала в магазине. Да. Вот, и все ждут, когда ты просто... Давай. И ты сидишь и ждешь, думаешь, ладно, пацаны, я вас не подведу, я все подпишу. А в итоге подписываешь себе геморрой на следующие 5 лет, возможно.
Возможно, да. Ну, все-таки по диагонали. Ну, кстати, еще один лайфхак. Можно все эти типовые договоры уже на сайте заранее посмотреть. В основном банки выкладывают их в общий доступ. И уже по диагонали только смотреть, их отличие от оригинала, потому что, ну, хитрые банки могут что-то вставить лишнее туда.
Ну, по сути, я знаю, что даже эти договоры оспариваются. То есть, если ты не подписывался, допустим, на какие-то услуги, либо они являются противозаконными, либо нарушают твои какие-то права, либо первичные договоренности. Ну, то есть, как я сложно сказал, если они тебе подкинули то, что ты не должен подписывать, по сути, то это оспаривается. Но опять-таки, это вот... Я это называю сложностью. Я обещал историю, рассказывай. Когда я был в институте, я копил деньги на одну большую трату. И копил по 5, по 10 тысяч рублей. После так вышло, что мои родители переехали из страны в страну, и им не хватило денег на покупку своего жилья. И я очень боялся, что я потрачу деньги, которые накопил, и отдал их маме. Барабанная дробь.
Да, сейчас я, подожди, подводочку сделаю.
Отдал их маме. В итоге я накопил нужную сумму, чтобы совершить большую покупку. И звоню маме, говорю: мам, верни, пожалуйста, мне денежки, которые я копил 3 года. Я вот наконец решил, что я вот эту вещь себе куплю. Мама сказала: какие денежки? Какие деньги, сынок? Мы же одна семья.
Пам-пам-пам-пам.
Да, ну как бы я утрирую, но в целом была такая история. Они добавили деньги, которые я копил, к себе на первоначальный платеж по квартире. Ну то есть я... Ладно, я не буду материться, потому что, возможно, мама послушает этот подкаст. Я очень был раздосадован, чтоб ты понимал.
Ну, я понимаю, нифига ты рассчитываешь, как
да.
бы.
И, естественно, я ничего не говорю. Такой: ну ладно, классно, супер.
Это мама, бро.
Да, и она мне сказала: знаешь что?
Это жизнь, сынок.
Это жизнь, сынок. Это Спарта. У кого деньги, тот и сильный. Нет, она мне сказала, что... Ну, это же и твоя квартира. Это же и твоя квартира тоже.
Ну, кстати.
Нет, звучит как аргумент, я согласен.
Да, да.
Но... Во-первых, прошло 7 лет, а я там даже не прописан. Во-вторых, я не просил квартиру. Ну, в общем, я рассказал очень лайтовую версию этой истории, но в тот момент, когда я очень обломался, и это повлияло на мою дальнейшую судьбу до 27 лет, я очень расстроен был. Это называется такой... микроспойлер. Джингл-инфляция. Это был подкаст «Под подушкой» креативной компании «Фрагментум». Подписывайтесь, ставьте лайки и комментируйте. Пока-пока.